Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Было время от евангельской поры и до воцарения Константина Великого, когда церковь была гонима, когда не было поддержки от царей, когда, более того, многие императоры объявили себя противниками Христовой веры и устроили гонения на епископов, на благочестивых пресвитеров и верных ревностных мирян. Это считалось не грех, это считалось поддержка государственных интересов, конечно, под эгидой прославления языческих богов. Эпоха была долгой, 3 века. Но наконец-то наступило время благоденствия, когда главным христианином, человеком, исповедующим себя как раба Божия, стал православный император. И главной задачей монарха православного является защита церкви и забота о том, чтобы во вверенном царстве не было ересей и расколов, не было бы кривотолков и необъяснимых противоречий, которые каждый день могут возникать по человеческой немощи, по дьявольскому искушению и просто от случая. До Константина Великого, пока он не созвал Первый Вселенский Собор, древние христиане не могли договориться даже о том, когда и как праздновать Пасху. В разных поместных церквях, малоазийских, африканских, римских и прочих, были разные обычаи. И каждый обычай восходил к апостольской традиции. Это было не вчерашнее установление, а несколько десятков лет, вот до 200 и 300 лет. А когда праздновать Пасху? В воскресный ли день? Обязательно, как сейчас церковь постановила. Причем это постановление Первого Вселенского Собора. И главный повод созыва Собора, о котором заботился император, чтобы единообразие и в этом ключевом вопросе, вероучительном, богослужебном, да и догматическом, было бы не кому как вздумалось, а так как изволился Святому Духу и нам, то есть в полноте православной церкви. Что говорить про иные многие особенности? Много разных литургий было. Так что христианину, жившему в одной местности, приехать в другую и сослужить пресвитеру было невозможно. Он просто не знал и не мог знать тех чинов. Не было единого символа веры. И получается, что каждый в своем городе, в своей поместной церкви исповедовал свой местный символ веры. Нам сейчас трудно представить, что такая эпоха была, но это именно так. Вопрос, а у кого правильный этот символ? У кого правильная литургия? А кто, наоборот, впал в ересь, как ариане, и исказили все, само учение о Господе и Спасителе? А православно ли веруют христиане в той или иной области? И кто вправе об этом судить? Каждый кулик хвалит свое болото, и каждый ссылается на самую правильную, самую апостольскую, верную традицию. А единства нет. И не может церковь сама по себе, скажем, собраться епископом в малом или большом составе и что-то решить. Не может, у церкви нет такого права, нет такой благодати эти вопросы решать. Нужен царь, который может приказать: я изволю собрать Вселенский Собор. И все предстоятели всех поместных церквей собираются ко мне во всей Вселенной. А Вселенная – это и есть православный мир, мир христианства. За границами Вселенной могут быть язычники или еретики, те, кто не признает мнения Соборной Церкви, кто молится иначе, кто иначе имеет представление о Боге. А те, которые христиане, конечно, должны знать единый символ веры, как един Господь, единая вера, единое крещение, иметь одно Евангелие, канонически определенное, полноту и соборного разума, и заботиться об этом император. Это его главная забота, чтобы не было разных кривотолков и распри, чтобы не доходило до поножовщины и кровопролития, чтобы религиозные, национальные и прочие споры не переходили бы в вечное такое самостоятельное противостояние. Православный монарх – это гарантия мира в церкви и гарантия того, что никакой национальной розни по религиозным и другим мотивам быть не может. Если вдруг такие мотивы возникают, они тут же гасятся силой государственной. Конечно, при условии, если царь православный. Конечно, при условии, если он благочестив. И вот таким примером, первым в истории, явился Константин Великий. Великий заботник о мире в церкви, единомыслии в церкви и благодатном раскрытии всех церковных талантов. При нем закрывается эпоха навсегда в церкви катакомбной, когда христиане боялись сочинять гимны и петь их. Это было небезопасно. Когда крестные ходы могли начаться не как что-то тайное или опасное для свободы и жизни людей, а как призвание с хоругвями, с иконами воспеть Господа и прославить Его. Начинается эпоха строительства храмов. Не маленькие катакомбные какие-то уголки, где можно тайно поставить свечку и порадоваться тому, что ты сохранил веру, а можно ее проповедовать на кровах, по слову евангельскому. Можно быть исповедником, и общение, сослужение разных епископов из разных городов, из разных епархий стало нормой. Это эпоха симфонии властей, когда власти исповедуют себя христианскими, когда православие торжествует и утверждается, и когда нет препятствий для того, чтобы истина процветала и громогласно возглашалась. Вот что такое эпоха Константина Великого. Увы, она закончилась в мире в 1917 году, когда последний православный император был подлым образом низвержен, а через год с небольшим и злодейски умерщвлен. Сегодня в мире нет покровителя православия, который бы заботился о мире в церкви, о православном исповедании, о том, чтобы не было расколов, о том, чтобы не было ересей, о том, чтобы не было гонений на церковь, чтобы никто не смел противопоставить истине какое-то частное, личное, там, странное и оригинальное мнение. Нет гаранта церкви, нет министра внешних церковных сношений, нет епископа, который бы занимался заботой и охраной церкви православной Христовой от внешних врагов. Если признать эту истину, можно радоваться о том, что Господь дал долгую эпоху, много веков, когда церковь была под покровом, под окормлением государственной власти. И можно скорбеть о том, что по грехам нашим сегодня этого нет, и непонятно, будет ли. Поэтому те последние политические церковные события, о которых все переживают, о которых никто не может до конца верно судить, имеем в виду украинскую школу, которая на последние вот дни привлекает внимание и заботу всей христианской общественности. Непонятно, как его врачевать. Непонятно, какую правду ставить. И кто сможет этот мир в отсутствие земного царя даровать нам. Остается уповать лишь на Господа, на Пречистую Матерь Его, вспомнив, что Владимирская икона Божией Матери, которую сегодня мы чтим, из пределов киевских великим князем Андреем Боголюбским была перенесена во Владимир и в скором времени оказалась главной святыней Стольного града Москвы, Московской Руси, и место ее не где-нибудь, а в том кивоте, который ей сооружен в прекрасном Успенском соборе Московского Кремля, где она и пребывала, до последних событий, пока не была перевезена в нынешнюю Третьяковскую галерею, храм, где она ныне временно пребывает. Итак, это историческая память, упование на то, что Господь сам управляет судьбами народов и своей церковью, которая есть тело Его, и молитвенное утверждение благочестия, единственное, что остается нам сейчас, переживающим и страждущим, и желающим, конечно, всем мира и победы Божией над теми искушениями, которых так много испытать нам, христианам 21 века, ныне приходится. Пресвятая Богородица, спаси нас, святи равноапостольные цари Константине и Елена, молите Бога о нас.